Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Писатель на свободе». Литературный аудиопортрет. Игорь Померанцев. Ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 23 октября 1996 года.
Продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет. В этом выпуске Игорь Померанцев, Прага. Десятого ноября в Нижнем Новгороде герои выпуска вручат учрежденную альманахом «Урби» первую литературную премию имени князя Вяземского за 1996 год. Премия эта присуждается «Урби» за произведения, отвечающие идеалам художественного аристократизма. Вынося решение, редколлегия альманаха особенно отметила вклад Померанцева в радиожурналистику. В цикле «Писатель на свободе» Игорь Померанцев. После объявлений.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«Поверх барьеров» у микрофона Сергей Юринин. Писатель на свободе. Игорь Померанцев. Прага. Померанцевский вариант нашей программы «Поверх барьеров» звучит на радио «Свобода» по пятницам с 87 года. До этого 7 лет на BBC. Университет по специальности романо-германская филология окончил в Черновцах, родился в Саратове. Что касается письменного творчества, дебют в начале 70-х в московском журнале «Смена». В эмиграции главным образом публиковался на страницах журнала «Синтаксис». О том, как это началось, главный редактор Мария Розанова и штаб-квартиры «Синтаксиса» Фонтене-Субуа под Парижем.
Итак, осенью 78-го года вышел первый номер журнала «Синтаксис», и жизнь моя кончилась, потому что каждый день почта стала приносить большие пакеты с рукописями. И когда вот в этом потоке пришла очередная статья о Пастернаке, а статьи о Пастернаке и Цветаевой поступали в редакционный портфель просто косяками, я сказала за утренним чаем: «Опять Пастернак. Не буду читать. не может синтаксис превратиться в пастернаковский журнал, и отбросила рукопись. Да и имя автора не располагало. Какой-то Померанцев Игорь. Померанцев уже в эмиграции был в Париже, Кирилл, старик, писал в «Русской мысли», с Одарченко дружил. А еще есть Григорий Померанц в Москве. Померанц, а не Померанцев. И то случалась путаница. А тут еще один. Не буду читать, ни за что. Через неделю пришло письмо. А еще через две. Меня захватил врасплох телефонный звонок, и неведомый Игорь Померанцев из какой-то там Германии спрашивал: «Ну как?» И я, нечаянно отловленная, взятая врасплох, неловко городила какие-то обещания прочесть, перезвонить и так далее. Пришлось найти рукопись, и пришлось ее, преодолевая раздражение, читать. И вдруг, где-то на третьей странице, я почувствовала, что этот текст перехватывает горло, и поняла, что не могу читать его одна и про себя, а надо вслух и обязательно Синявскому, с которым мы в родстве, и который про Пастернака много чего знает. А вот такого переплетения многократно зачитанного стиха с окружающим миром еще никогда не слышал. И потом я читала ему эту статью и даже всхлипнула на какой-то строке. И Синявский сказал грозно: «Чего, дура, рыдаешь?» «Перед автором совестно», — ответила я и побежала звонить в Германию. Так в журнале «Синтаксис» появился любимый автор Игорь Померанцев.
Мария Васильевна Розанова добавила, что очень ревновала Померанцева к перестройке, понимая, что журнал теряет эксклюзив на любимого автора. Первая прозаическая книга «Альба и серенады» вышла в 85-м в Лондоне. Сборник лирики «Стихи разных дней» в 95-м в Санкт-Петербурге. В 96-м там же книга избранной прозы «Предметы роскоши». Подробнее о причудах своей автогеографии сам писатель.
Кто-то рождается воином, кто-то рождается монахом. Я думаю, что я родился путешественником. Я с детства мечтал путешествовать, и только в 29 лет я, наконец, пересек государственную границу и не могу остановиться. Каждые 3 месяца я куда-то должен уезжать. У меня, честно говоря, мне кажется, что это форма географического невроза. И связана она все-таки с писательством. Я очень поверхностный писатель. Мне все время необходимы какие-то визуальные импульсы, чувственные импульсы, новое осязание, новые запахи. Поэтому я все время пытаюсь менять пространство. На самом деле, это тяжкий труд путешествия. Особенно вот я помню в начале 79-й год, 80-й, денег почти не было, я останавливался в каких-то жалких пансионах. Но вот в писательстве это как в любви. Ты ищешь какую-то предельную, завораживающую любовную позу. И вот точно так писатель ищет позу своих отношений с жизнью, с пространством. Поездка в Италию, поездка в Испанию, жалкий пансион, какие-то обшарпанные лачуги, какие-то крики проституток и сутенеров на улице. Из этой позы, странной, мучительной, мазохистской даже позы, вдруг что-то рождается, что-то начинает пробиваться. Для меня путешествие – это вот эта самая предельная любовная поза отношений с жизнью. Примерно так же я путешествую по жанрам. Как только мне кажется, что мне удалась поэтическая строка, я ухожу от поэзии в эссеистику. Как только мне кажется, что получилось эссе, я ухожу в прозу.
Писатель на свободе Игорь Померанцев, прозаик.
Я хочу прочесть маленький отрывок из повести «Баская собака». Он написан на русско-гуцульском придуманном мною языке. Я хочу объяснить. Речь идет о моем главном герое, писателе, за женой которого приударяет его переводчик. И чтобы отомстить переводчику, писатель пишет непереводимый на английский язык текст. Вот этот текст. Он называется «Ты у меня поплачешь». Прислушивается, приглядывается, ясно не видит, отчетливо не слышит. Что-то готовится. Баль, помана. Газды вбираются в сардаки, киптари, портяныці. Претиш, свято. Бахари пуцуют неньковы по столы. Девчата головы моют в дощивці, вдевают в уши кофтки. Легіні примеряют перед люстеркой крысаны или крымки. Файный залетяльник. Емость утюжит поповскую реверенду. Только под артюхом не вымбредытыся. Если уродился нехтолицей или драбом, то натягивай сарака свои гачи, по столы без валяк, сполосни карк в кренице и пылуй. Да место свое знай. Не с гадзами и дидычем, а с дидычевыми фарналями. А в каждой хате поглядывают на дзигарок. Борше, борше, а то опоздаем. У цимбалистов уже руки тянутся к пальцяткам. Мой, стучать обцасом, литься паленки. Ну-ка, жавниры, подставляйте пысок. Только чур горницы не чараты ты. А это кто крейцерами карманы набивает? Уж не сбуили? Нет. У збуев разве что шустку найдешь, державую физию, а при крейцерах галаки, а у них кузни подземные, клевцем по кофтов и на тебе бренькачи. Ладно, переводчик, на первый раз прощаю.
Фраеру, фраеру, я тобі не вірю, женя будеш любив, як я.
Писатель на свободе Игорь Померанцев. В Санкт-Петербурге публикует его журнал «Звезда». Сотрудник журнала – поэт Алексей Пурин.
Честно признаться, я не верю в русский верлибр. И вряд ли купил бы книжку, написанную свободным стихом, если б не знал ботанической фамилии автора, не слышал его вязкого радиолибертийного голоса, который еженедельно практически одурманивает нас поверх мыслимых всех барьеров, ароматами винных погребков Барселоны, португальских кофеен, лондонских пабов, шинков Померания. Проглядел бы скорее, пропустил. К сожалению, со стихами вообще дело сейчас обстоит плохо. Никто уже эти мандельштамовские бутылки запечатанные не собирает. Сосуды влекут нас иные. И, к слову сказать, почти одновременно со сборником Игоря «Стихи разных дней» в России появилась весьма сносная водка «Довгань померанцевая». Но, к счастью, купил. К счастью, потому что померанцевские стихи – пролонгации его электромагнитного голоса, щедрого на географическую, фонетическую, психологическую экзотику. Ну, например, такие. «Резко свернуть в итальянский магазин, оставив агентов в тумане в Англии, а когда выйдешь с бутылкой кьянти, они уже бессильны что-либо сделать». Казалось бы, верлибрист не может быть по определению эквилибристом, но нет, получается, точно, умно, звучно. Или вот эротическое. «Полосы света, июль, самая светлая полоса, дышит рядом на диване, на карте для пальцев Киев, где-то рядом с Александрией. Чем привлекают эти не совсем и стихи? Точностью, звучностью, смысловой яркостью. Язык тут и верно доводит до Киева. Слова мозаичных записок словно отмыты от окиси, с умом собраны, точно камешки южного пляжа. Манжеты чисты. Классные воспоминания. Ботаничка учила нас вышелушивать опавшие листья клёна плотяной щеткой. На просвет они были ослепительны и жарки. Вспомним далее. Цитрус вульгарис, горький апельсин, оранжевый, рудо-желтый, жаркой. Это о слове «померанец». Перехожу в химический класс. Что получим, взяв толику Розанова чуть-чуть южнорусской речи, минимум, максимум, 2-3 кристаллика Кузьмина. Померанцева? Да. Но недостает еще одного компонента. Игорь последние годы живет в средоточии Европы, на стыке этносов и конфессий, на земле, давшей Тракля, Целана, Кафку, открыть скобку. Оттого и вольный его стих, нечто нашему, доморощенному Верлибру. Скобку закрыть. Ты знаешь край, где зреют померанцы? Хочется мне воскликнуть.
Писатель на свободе Игорь Померанцев.
Поэтов, которые пишут свободным стихом, которые выбрали верлибр, очень часто подозревают в том, что они не умеют писать рифмованных стихов. Это вздор. Русское отношение к рифмованному стиху и к свободному стиху очень много говорит о свободе и несвободе русского характера и русского мышления. Талант – это не только единственная новость, но это потрясающая редкость вообще в поэзии. Поэтому читатель не должен бояться, что ему не нравятся стихи. Ему должны не нравиться стихи. Почти все стихи плохие. Верлибр не виноват. Свободный стих утвердился, укрепился, укоренился в языках и литературах, где читатель, общество обрели зрелость, где выбрана свобода как таковая. Я понимаю, что это все звучит почти вульгарно, а может быть, просто вульгарно. Зрелая поэтическая личность выражает себя прежде всего в свободном стихе. Она преодолевает страх, она отрывается от рифмы, от инструментовки, она переходит к живой, естественной интонации. В свободном стихе личность поэта обнажена. Выход на свободный стих – это преодоление страха поэтам.
Померанцев, лирик.
Из цикла «Ветер уносит осу из Босфора в Черное море». На самой границе Азии и Европы, между мраморным и черным, в траве под кипарисом, он губами ткет ковер на ее груди и рвет его зубами. «Твоя грудь, — говорит он, — похожа на этот Босфор. Нет, на мечеть Сулеймана, сколько у нее сосов. Нет, все-таки на Босфор». Когда воду смешивают с анисовкой, получается белый кипящий раствор. Вот они сидят и глотают матовые лампочки, и уже до рассвета что-то в них горит, не выключается. Условие – ночь, потому что не к лицу дневной свет, не к телу. Ладно, условие – ночь, правда. Он недоумевает, почему она недооценивает его пальцев. Они что, менее зрячи, чем глаза? Дряблость ее кожи, если угодно, зачитанность, прочитываются сходу. Ему даже нравится, как будто у него роман со старой, нет, древней египтянкой. Он смутно припоминает, что все дело решил один поцелуй. Была в нем какая-то влажность, облачность, туманность. Может быть, так давала знать себе любовь? Но где это было? В Лондоне? В Киеве? Во сне?
Столица России. Поэзию и прозу Игоря Померанцева публикует журнал «Октябрь». Заместитель главного редактора Ирина Барметова.
Одна из последних наших публикаций в журнале «Октябрь» называлась «Опасная встреча с самим собой». В этой публикации мы соединили, намеренно соединили прозу Померанцева и его поэзию. Это сделано не для того, чтобы шире показать творчество автора, а для того, чтобы, я в этом абсолютно убеждена, доказать, что в последнее время Померанцев в своей прозе работает поэтическими законами. Я увидела в прозе Померанцева те законы, которые, страшно даже произнести, 100 лет тому назад вывел Поль Валери в своей школе, обозначенной им когда-то как образный интеллектуализм. Так вот, через образный интеллектуализм Померанцев именно и выводит свой чувственный образ каждого эссе, каждого рассказа, который он пишет. И еще одна особенность прозы Померанцева. Соединяя, наслаивая в своей прозе конкретное и абстрактное, он пользуется конкретикой, как вы знаете, в поэтических есть такой закон деталей, всесильный бог деталей, говорил Пастернак. Так вот, он взял этот поэтический закон, закон деталей, он взял эту конкретику, но наполнил этот закон совершенно другим содержанием. Его конкретика – это не конкретика того, как во что была одета женщина и как брошена была ею шаль на кресло. Его конкретика – это скрупулезное знание того предмета, о чем он пишет.
Писатель на свободе Игорь Померанцев. Граф Рымникский. Фрагмент радиопередачи по повести, звучавшей у нас на свободе в программе «Экслибрис».
Стучали, и я сказал: «Войдите». Вошла Мария. Я скинул с нее накидку, подбитую горностаем, после бархатную шляпу шуте с перьями райской птицы. Затем последовали бархатный помпадур, набитый всякой дамской всячиной, шателен со связкой ключей, веером и кошельком. Кринолин Марии украшали воланы с цветочными гирляндами. Сам же кринолин поддерживался, как оказалось, еще одной жесткой юбкой, подушкой, проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами и резиновыми шлангами, наполненными воздухом. Я слегка поцарапал большой палец об ус. Из диссу я отметил, хоть уж совсем потерял сердце, гепьер на шнуровке, стягивающей талию, полдюжины нижних юбок белого цвета, корсет, зашнурованный по-английски, на спине. Судя по крохотной груди, я понял, что в детстве Марии по ночам накладывали на бюст свинцовые плиты. Разделавшись связанными подвязками с пряжками, здесь я пустил в ход зубы и клювовидными ботинками, я признался Марии в любви не на словах, а по-настоящему. Какие воздушные замки обживала она в это время. Было когда-то такое слово «досязать», то есть одновременно «досягать» и «осязать».
Писатель на свободе Игорь Померанцев. Продолжим через 2 минуты. Рекламный перерыв.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет. Игорь Померанцев». Ведет передачу Сергей Юринин. впервые в эфире 23 октября 1996 года.
Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет. Игорь Померанцев. Прага. На BBC, а потом на Радио Свобода в Мюнхене, Померанцев работал со звукорежиссером и своим переводчиком на английский Фрэнком Уильямсом, ныне художником радио «На вольных хлебах».
Померанцев знает вес и значение каждого своего слова. И любое отклонение переводчика в сторону – это своего рода предательство. Сколько часов мы с ним сидели и спорили, проверяя варианты в поисках нужного слова, если он считал, что я не нашел достаточно изящный эквивалент. Ведь текст должен был блестеть, но просто отполированный английский текст было недостаточно. Каждое слово должно было сверкать, как бриллиант. Я употребляю здесь прошедшее время. Когда я начал его переводить, мы были коллеги в Лондоне, а сейчас он находится в Праге, а я в гвалийской глубинке. Но самое важное для меня у Померанцева – это звучание. Я всегда слышу его слова у меня в голове. Они возникают как музыка. Я хочу, чтобы каждое померанцевское слово было звонкое, как хрустал, чтобы каждая фраза пела. И не случайно, что переводы его вещей были сперва услышаны по британскому радио до того, как они печатались. Правда, нам очень повезло с исполнителем его текстов. Это был актер, кто очень интенсивно работал со Сэмюэлом Беккетом, Роналд Пикап. Пикап понял, что актерское отношение к тексту абсолютно губительное в данном случае. И что не надо искать ударные слова, не надо поставить акценты, не надо играть. Пикап понял, что он как актер, как и я, как переводчик, должен исчезнуть, оставляя поле звучанию померанцевских слов. Пикап дал текстам новую самостоятельную жизнь, жизнь в другом акустическом измерении. Послушайте, и вы, надеюсь, разделите ту радость, которую мы с Игорем испытывали, сидя в студии BBC в Лондоне и присутствии при метаморфозе рассказа Алби и Серенады в радиовещ.
Obards and Serenades by Igor Pomerantsev, translated by Frank Williams, with music specially composed by Ilona Sekac, read by Ronald Pickup.
By midday, the fog had thickened and was pressing up against the windows. It even became necessary to switch on the light. Never in my life have I seen such a fog. Thick, a bluey color, probably sticky. A raccoon came into our office and stayed glued to the window. A dog came running in and also froze. Then others, everybody, literally everybody was there. To see, I had to haul myself up on the coat rack. We didn't take our eyes off the fog. The glass trembled. The blue, almost violet on the other side of the glass. Electric in the office. Us, frozen still. Oh, how terrible.
Вернемся на свободу и к языку оригинала. Игорь Померанцев из рассказа «Альбы и серенады».
Полудню туман сгустел и подступил вплотную к окнам. Пришлось даже выключить свет. Никогда в жизни не видел такого тумана. Густой, синюшный, наверное, липкий. В наш кабинет зашел енот и так и остановился, как вкопанный у окна. Прибежала собака и тоже замерла. Потом другие. Все, буквально все собрались. Чтобы видеть, я повис на вешалке. Не отрываясь, мы смотрели на туман. Стекло подрагивало. Это было отчетливо слышно в тишине. Синее, почти фиолетовое за стеклом. Электрическое в кабинете. Мы замершие. О, как страшно, как невыносимо. Незадолго до смерти барсук начал изучать мараранский язык. Сперва мы подсмеивались над ним. Что, барсучий, в Мараранию собрался? Весь его стол был завален учебниками, словарями и детскими книгами. Барсук беспрестанно шевелил губами, казалось, он молится или заклинает. Понемногу лепет его стал оформляться в кристаллы звуков. Барсук ходил по всем отделам и, не обращая ни на кого внимания, что-то декламировал, обличал, восхвалял. Все мы почти перестали разговаривать и чувствовали себя как-то неловко. Комнаты наполнили мараранские перекаты, рык. Однажды барсука позвали к телефону, и по его восторженной тираде мы поняли, что ему звонит подруга мараранка. Как-то в полдень воцарилась тишина, и каждый из нас догадался, что случилось. Теперь мне ясно, отчего барсук напоследок изучал чужой язык, ведь те, кто начинают, далеки от конца. С тех пор стоит мне случайно услышать мараранский клёкот, и я сразу же вспоминаю, как отчаянно барсук цеплялся за жизнь. Только что был ужас и тайна. Всегда аккуратная, подтянутая гага пронеслась по коридору всклокоченная, опалоумевшая, а на белой пушистой груди два красных винных пятна, совсем свежих. Смотреть на нее было стыдно, но не смотреть было невозможно. Непристойность была не в гаге, а в нас, в том, что мы случайно оказались в коридоре. Теперь каждый сидит за своим столом и делает вид, что погружен в работу. Но два этих красных пятна. Я даже успел уловить запах терпкого, дурманящего винограда. Лизнуть бы кончиком языка. Да нет, какое там лизнуть? Впиться, присосаться, захлебнуться. О, волколис! Разве забудет хоть кто-нибудь из нас твой прыжок сквозь стекло? Оно рушилось, крошилось, дребезжало, а ты плавно летел, и твои лапы пружинисто подрагивали. О, как ты бежал площадями города! Отталкивался, приземлялся, а в промежутке парил. Тело твое медленно плыло в воздухе, и это парение было неизъяснимо прекрасным. Что я могу сказать о наших чувствах, даже тех из нас, кто прежде тебя не любил? В кабинете потрескивал телевизор. Твой бег снимали с вертолетов. Мы видели то, что тебе еще было неведомо. Все дороги из города были уже перекрыты. Рев мотоциклов, отлаженные перебежки патрулей, визг карет скорой помощи, безукоризненность оптических прицелов. Все это казалось суетой в сравнении с твоим бегом, с твоим то вогнутым, то выгнутым телом. Ты бежал, ты мчался, ты летел навстречу свободе, любви. Мы, приникшие к экрану, знали, навстречу чему.
Писатель на свободе Игорь Померанцев.
Пиша по-русски, я стараюсь за границей, в эмиграции писать литературным языком, потому что у меня нет вот таких жаргонных импульсов, которые рождаются каждый день, когда ты на родине. Но зато вот ты открываешь окно своей лондонской квартиры и слышишь, как скандалит семейство Лиров. Потом ты в Мюнхене, ты открываешь окно, и ты слышишь эти громыхающие, лязгающие баварские дифтонги. Потом ты оказываешься в Праге, и ты чувствуешь прикосновение этих ласкательных и уменьшительных суффиксов. Мне никогда не хотелось, скажем, как Набокову, писать на разных языках. Набоков ведь писал еще и по-французски. Мне наоборот, как-то хочется написать прозу, в которой были бы вот эти вот лающие дифтонги Баварии, скандал семейства Лиров. Мне хочется писать неправильными языками. И это тоже форма путешествия.
В рассказе «Возлюбленный» все неправильно, начиная с ударения в названии. Он написан от лица иностранки, полюбившей, случается такое, русского. Читает Аврора Галлего.
К как раз рассматривала книгу с фотографиями о России. Там такие лица, что у меня кровь застыла от ужаса, но тоже просто от изумления. Снимки бытовые. Так себе представляла, как ты там расхаживал и их рассматривал, а может быть, даже не замечал. Только здесь замечаешь ужасных немцев, так как другой ужас. Часто разговариваю с тобой, так что мне приходится все переводить на русский. Так и живу в трех речах. Про любовь тоже не могу много сказать, так как не страдаю, а живу в глубокой связи с тобой, такой глубокой, что почти без эротики. Чем больше русских знаю, тем больше уважаю твою стойкость и удивляюсь, как ты смог многим не заразиться. Да, смертельно не заражен, как много видных представителей вашего мощного народа. А вот господин доктор меня разочаровал. А ты говорил, что он не тяжелый человек. Он мне очень напоминал секретаря Ленгорсовета. Я сначала долгое время мужественно держалась, но к концу тоже на меня напала моя славянская жестокость и нетерпеливость. А мой муж очень по-западному, толерантно и вежливо, и мягко его расспрашивал. К концу, 5 часов продолжалась наша встреча, доктор ходил по комнате зеленый, в абсолютной напряженности, а у нас трещала голова. Мой муж, вопреки всей толерантности, заболел и пролежал весь следующий день. Я пошла плавать и смыла советскую пыль. Возлюбленный, я так несчастна с тех пор, как ты мне позвонил. Хочу за тобой поехать, только боюсь, что ты мне не позволишь. Помнишь тот венгр, который прыгнул в окно и месяц назад вернулся в Будапешт? Теперь бросился там под поезд и окончательно умер. Когда сказали, я испугалась, что и ты бы мог умереть. Хочу с тобой. Я сама стараюсь спасаться, чтобы меня эта любовь не разрушала, чтобы я могла жить, а не все время умирать, поэтому стараюсь у нее отнимать значение и брать ее легкими руками. Я так не хотела тебя опечалить. Уже так боюсь тебе писать, зачем ты такой темный человек». Страдание мое, мне так больно от тебя, и каждое утро пробуждаюсь чувством ужаса, и, просыпаясь, только его чувствую, еще не знаю его причину, лишь ощущение чего-то страшного, и потом прихожу в себя. И чем мне больнее, тем нежнее тебя люблю, и так люблю, что умереть хочу».
Писатель на свободе Игорь Померанцев.
Чего хочет писатель, чего хочет поэт? Поэт хочет любовного свидания с читателем. В России опубликовано почти все, что я написал, и любовного свидания не состоялось. Из-за этого у меня чувство, ну, если не провала, то, по крайней мере, поражения. То, что я говорю об этом, вовсе не означает, что я собираюсь вывесить белый флаг или отдать кому-то ключи. Я в своей башне все равно останусь, потому что я люблю слонов. Есть люди пшеничной культуры, водочной культуры. Есть люди виноградной культуры, винной культуры. Так получилось, я не знаю почему, что я человек виноградной культуры. Поэтому я пишу о вине. Это совершенно другие отношения с алкоголем. Вы знаете, водочное опьянение – это внезапность, это переход из зимы в жару, это глоток, который ты выпиваешь залпом, это возгонка воображения, температуры. Винное опьянение совершенно иное. Ты пьешь не залпом, ты медленно по глотку впитываешь вот это наслаждение. Я проживаю свою драму. Эта драма человека, который ищет наслаждение и который не может насытить себя. В русской литературе мазохистическое начало – это попытка найти наслаждение, когда ты согнут в три погибели, когда тебя согнули в три погибели. Я думаю, что они не совпадают со стержневой, со столбовой русской литературы.
На родной Волге в Нижнем Новгороде Померанцева публикует журнал «Урби». Его редактор – ученый-филолог, эссеист Кирилл Кобрин.
Из самых разрешимых задач для меня, что лучше? Стихи Померанцева, проза Померанцева, эфир Померанцева. А почему? А потому что все чрезвычайно вкусное, и получается, как в том мультфильме про Винни-Пуха. И на вопрос, что вы будете есть, мед или сгущенку, следует ответ, то и другое, если можно без хлеба. Русская литература, особенно сегодня, имеет кислое выражение лица, горький опыт и пресный вкус. Игорь Померанцев работает в ней, так сказать, один за всех. И возбуждающим любопытство аперитивом, и острейшей приправой, и нежнейшим десертом. И, конечно, запотевшей рюмочкой до, и бокалом с густым красным во время, и крошечной чашечкой после. С этим делом можно какую угодно словесность слопать. На счету Померанцева масса литературных подвигов. Например, рассказ «Возлюбленный», такой маленький «Финниганс Уэйк», изумительной красоты моментальный стихотворный снимок поцелуя велосипедистов на шоссе над Иеропетрой. Кажется, лучший в мире некролог, тот самый, кухарке и парикмахеру. Померанцев вообще писатель мужественный. Берется за, казалось бы, безнадежные темы, как то детство в повести «Читая Фолкнера» или прозе о Иосипе, испанщина, точнее баскщина в «Баскской собаке». Грудь его должна блестеть крестами за храбрость, полумесяцами за героизм, звездами за бесстрашие. Кстати, и повесть у него есть соответствующая, про Суворова. Прочитав в первый раз прозу Померанцева лет 7 назад в рижском журнале «Родник», я до сих пор ношу в ушах ее интонацию. Слава богу, я не пишу стихов, хлопот не оберешься, увиливать от излучения померанцевского верлибра. Слава богу, я издаю «Альманах» и могу в каждом выпуске печатать и прозу его, и все остальное. Ну а потом есть еще и приемник.
Писатель на свободе Игорь Померанцев. Преступный воздух Кампионе.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo.
Время от времени я обедаю с моим приятелем НН в лондонском казино «Барракуда». Англичан там почти нет. Все больше клиенты из Азии, Африки. Так что в ресторане казино официанты цацкаются с нами чуть ли не как с почетными британцами. В этом казино необыкновенная касса обмена валюты. Ничего подобного в банках и кассах для обычных туристов я не видел. Почем испанские песета или югославские динары на черной дощечке рядом с кассиром ничего не сказано. Зато про денежные единицы ЮАР, Бахрейна, Объединенных Эмиратов сказано наиподробнейшим образом. Как-то за обедом мой приятель попросил меня рассказать о Кампионе. Есть такой итальянский пятачок на территории Швейцарии посреди озера Лугана. Пятачок этот пестуют обе страны, ибо на нем расположено казино, а в целомудренной Швейцарии и горные дома вне закона. Я попал в Кампионе, хотя и гонимой страстью, но страстью не игорного толка. Мне казалось, что на этом итальянском пятачке вина и бренди продают по итальянским божеским ценам. Я поменял франки на лиры и отправился на катере в Кампионе. Минут через 20 мы причалили. Я вышел на пустынную площадь. Время было послеобеденное. На краю площади высился дворец. Но мне до него дела не было, и я занялся поисками винной лавки. Нашел ее быстро, но, к моему изумлению, лиры там не принимали, а вина и бренди стоили раза в два дороже, чем Лугана. Все же я купил пузырек бренди, чтобы как-то скоротать время до отплытия очередного катера в Швейцарию. Крутые улицы Кампионе были почти безлюдны. Лишь изредка мне попадались мужчины в костюмах, в перчатках и непременно при галстуках. Мне было не по себе. Я с трудом отыскал пустырь со скамейкой и откупорил пузырек. Пить было трудно, потому что в горлышке оказался пластмассовый фильтр. Все же я высосал граммов 150 и приободрился. «Ясно, почему не при галстуках», — думал я, «чтобы в любой момент по зову души заглянуть в казино. Ведь всякую рвань туда не пускают». Я закрутил пробку, спустился к причалу и вскоре уже гулял по набережной Лугана. На сцене под открытым небом играл духовой оркестр. Вдали синел Кампионе. Я рассказал все это моему приятелю за обедом в лондонском казино «Барракуда». Но слово чести, любимое, я не нарушил клятвы. Никто никогда так и не узнает, как ты побледнела на крутой Кампионской улице, увидев незнакомца в перчатках, и прижалась ко мне левым, да, левым плечом.
Grazie alla vita.
Писатель на свободе. Игорь Померанцев в интервью московскому еженедельнику «Итоги» назвал работу на радио экзистенциальной. Проясни под занавес.
Я называю радио экзистенциальным, потому что его ткань способна выразить и наши страхи, и нашу любовь, и нашу брезгливость, то есть всю гамму чувств. Я помню, я делал передачу о любви, и я очень долго думал, как же мне передать вот это вот чудо любви средствами радио. И я придумал, и мне кажется, что мне удалось. Я взял интервью у дикой собаки. Я спрашивал ее: «Дикая собака, ты помнишь свою первую любовь?» И она мне ответила. Я спросил ее: «Может ли собака прожить без любви?» И она мне ответила. Или вот я говорю, что средствами радио можно передать это чувство близости смерти, например. Я вспоминаю свой самый аморальный поступок на радио. Я делал передачу архивную с записями дочки Льва Николаевича Толстого. И у меня была архивная запись интервью с ней. Интервью сделал 40 лет назад наш коллега Юрасов. Голос у него молодой, сочный, уверенный в себе. Я позвонил ему в Америку. Он был тяжело болен. В эфире прозвучали два голоса одного и того же человека. Один голос молодой, полной жизни, уверенности в будущем, и другой голос, ну, человека преклонного возраста, у которого уже едва ли осталось будущее. Разве такое радио не говорит о жизни и смерти?
Игорь Померанцев. Передачу, посвященную его творчеству, готовили продюсеры Марина Смирнова-Фреца и Руслан Гелисханов. Цикл «Писатель на свободе» в рамках программы «Поверх барьеров» ведет Сергей Юринин.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».